Я включила микрофон, слышно меня, да?
Да, Лен, слышно, хорошо.
Я извиняюсь за такую неуверенность. Я давно не участвовала в скайп-группе. Ну, представлюсь еще раз. Меня зовут Лена, я алкоголик, я живу в Израиле. На сегодняшний момент у меня 6 лет и 2 месяца ровно трезвости. Спасибо вам большое, ребята, что вы меня позвали. Я честно скажу, что волнуюсь, но это честь для меня поделиться опытом на вашей группе. И это еще к тому же волнует.
Тебя не слышно. У тебя микрофон. Вот. Лена.
Да.
Все,
сейчас
слышно.
Слышно?
Да.
Я начала выздоравливать на скайп-группе, поэтому мне очень волнительно сейчас выступать на скайп-группе в независимость. Ну, сейчас слышите меня? Слышно.
Да, слышим, Лен. Все прекрасно слышно.
Ну, спасибо еще раз. Я поделюсь, наверное, по такой стандартной схеме, кем я была, что со мной произошло, и что сейчас в моей жизни есть. Я родилась в городе Москве в 55-м году. Родилась в интеллигентной очень семье, в очень хорошей семье, образованной. Все были с высшим образованием. Я была единственным ребенком. В меня много что вкладывалось. Все материальные ресурсы, которые были у семьи. Я не была обделена любовью, заботой. Меня учили в музыкальной школе, в хореографической студии. Я была отличницей в школе и была послушной девочкой. То есть нельзя вообще ничего проследить, что вот что-то такое в моем детстве, что-то мне не додали, или я чувствовала себя какой-то отверженной. Нет, ничего этого не было. Со временем поступила в медицинский институт, первый медицинский, у меня образование врачебное, и началась студенческая жизнь, веселая студенческая жизнь. Я очень любила выпивать с самого начала, где-то с 18 лет началось такое употребление в студенческие годы, и я... видела, вернее, ну, ощущала, что я пью больше всех, любила в компаниях выпивать, и потом даже не мучилась похмельем, была заводилой, все время организовывала вокруг себя вечеринки и была всегда этим очень довольна. Ну, посмотрите, какая я. Я отличница, еще к тому же я такая, своя в доску. Не парень или девушка, там, не знаю, ну, за, как бы такая девица разбитная, веселая, с другой стороны, хорошо училась, в общем, была собой очень довольна. Хоть я и сказала про свое счастливое, как бы, детство, но в этой большой бочке счастья моего детского была все-таки довольно большая ложка дегтя тоже, потому что моя мама... была алкоголиком. Я это поняла, конечно, уже в более взрослом возрасте, но уже и в детстве понимала, что мама моя пьет, и начала этого стыдиться, и решила для себя уже буквально лет с 10, с 11, что я, конечно, маму очень люблю, и она у меня и красивая, и умная, я хочу быть на нее похожей, но только не в этом, только не не быть такой, не, в плане алкоголя, не пить так, как она. Но мы не выбираем, да, алкоголизм выбирает нас, мы его не выбираем. Поэтому мне суждено было заболеть этой болезнью. Но сначала, в общем-то, моя жизнь протекала в мажорном сопровождении алкоголя. То есть я вышла замуж в институте, замужество, получила диплом, работа врачом, родились двое детей. И алкоголь всегда был рядом, и мысль о том, что он рядом, всегда меня грела и радовала. Но в те времена, конечно, сохранялся выбор. То есть, когда предстояло что-то, суточные дежурства, когда нужно было, когда дети болели, когда нужно было, неважно, какие дела там предстояли, я могла или отложить, так сказать, алкогольную какой-то сабантуй, или же прервать его, ну, в силу обстоятельств и для того, чтобы, то есть в силу того, чтобы мои дела, так сказать, сделать свои дела, которые на тот момент были более важными. И так вот, в общем-то, жизнь протекала, но говорю, что до какого-то момента алкоголь мне не мешал жить, как очень часто бывает. Мы называем этот период дружбы, да, ну, видимо, так оно и было. И он довольно долго длился. Жизнь занесла нас с мужем в Германию, и там я начала пить гораздо больше. Условия способствовали этому. Мы первый год не работали, было много времени, к тому же, свободного времени, к тому же и алкоголь довольно дешевый, и даже по тем временам. И это привело к тому, что у меня стали появляться заначки. И у меня в голове все время прокручивалась схема, как бы раскрутить своего мужа. Мы выпивали вместе, но всегда инициатором была я, как находила поводы, суббота-воскресенье, само собой. И я не знаю, откуда я выдумывала эти поводы, да, дней рождения не хватало, конечно, всех, но любое малейшее небольшое событие со знаком плюс, там радостное или печальное тоже, я всегда раскручивала своего мужа на употребление, на выпивку, и у меня уже заготавливалась заранее заначка. И там же, в Германии, в возрасте 37 лет, я научилась опохмеляться. Я очень хорошо помню этот день, поэтому помню хорошо и возраст, когда это произошло. Ну и с того момента, как я узнала, как поправлять свое здоровье еще одной дозой алкоголя, ну там в Германии это в основном пиво было, кривая вот моего употребления, моего бухла понеслась, как в книге написано, как лыжник со склона. В 96-м году мы вернулись в Москву. Мне был 41 год. И начался жуткий период в моей жизни. То есть я напивалась там в каких-то незнакомых компаниях иногда. Я чуть не замерзла ночью, зимой на улице. И был минус там 5, минус 7. Дети стали стесняться меня. Побаивались приводить своих друзей домой. То есть сначала они приходили на разведку или звонили, узнавали, в каком состоянии, и только потом решали, можно ли кого-то домой привезти. Моя мама в тот момент тяжело болела, я не работала, как бы на две квартиры выполняла роль домохозяйки и сиделки, и мне это позволяло так свободно себя чувствовать. Не надо собираться на работу, приводить себя в порядок, не надо никакую, ну, нести ответственность, что хорошо выглядеть и быть трезвой, за мамой поухаживать и там наварить, накрутить котлет, я и так смогу. И вот поэтому начался вот этот период, который мне даже сейчас страшно вспоминать, что я творила, в какие только постыдные ситуации я не попадала. И все это привело к тому, что, ну, знаете, как у Билла, тоже в рассказе Билла он пишет, я просто не мог обходиться без алкоголя. Билл писал, вот у меня начался именно такой период. Я не могла уже обходиться без алкоголя. И мне он нужен был практически каждый день. И почти каждый день я что-то пила. Больше или меньше, но очень редко случались сухие дни. В 2001 году переезд в Израиль. Моя семья, мой муж и дети очень надеялись, что новая страна, новые условия, возможно, новая работа, новая учеба, все это меня каким-то образом остановит и возможно, то есть их переезд, помимо самого переезда, было все связано еще с надеждой на то, что возможно, остановится мое пьянство. И действительно, на какое-то время как бы я снизила обороты, потому что, да, была учеба языка, были курсы, потом я начала делать переквалификацию, училась 2 года. Безусловно, это немножко, я взяла себя, как говорят, в руки, да, немножко снизились темпы моего употребления. Но когда все это закончилось, опять начался, я вышла из-под контроля мужа, начала самостоятельно работать, ну и, естественно, все вернулось на круги своя. И настал тот день, когда все возвратилось. И так, в общем-то, вот если проследить мою жизнь, то 20 лет за спиной – это 20 лет пьянства, 20 лет употребления, хронического употребления алкоголя. И я и женщина, у которой наследственный алкоголизм, переданный мне по материнской линии. За последние годы употребления я разрушила все, что могла разрушить. То есть отношения с мужем, конечно, были полностью разорваны, хотя мы жили в одной квартире, но от некогда теплых, хороших взаимоотношений, да, поддержки, мы много пережили, и друг с другом не осталось ничего, кроме озлобленности и раздражение, ну, и я не знаю, так сказать, полностью практически ощущали себя врагами. Я, конечно, потеряла уважение детей. Я потеряла здесь, в Израиле, не одну работу. У меня исчезли куда-то все друзья и подруги. И самое главное, что я уже к концу употребления, я думаю, года 4-5 последние, я пребывала в состоянии полной депрессии, безнадеги. Я не понимала, зачем я живу. У меня абсолютно не было смысла жизни. У меня не было видения, куда я иду, зачем. Я часто просыпалась с мыслью о том, что жить не хочу. Ну вот, ну, не знаю, в мечтах о том, чтобы какой-нибудь кирпич мне на голову свалился, чтобы машина переехала, не знаю, чтобы случилось что-то, но и настолько я не хотела жить, и настолько вся вот жизнь вокруг меня потеряла вообще эмоциональную окраску. И все, что я видела, это было серо-черное, какое-то мутное пятно. И Я потеряла способность любить. Я говорю вам откровенно, я как бы понимала умом, что я, да, люблю своих детей, и к мужу у меня где-то там в глубине остались хорошие чувства, но не чувства, вернее, понятие, наверное, о чувстве, а вот выражать эмоции, ощущать их, это все было утеряно. И самое главное, что алкоголь перестал работать. И я не могла обходиться без него, я пила по инерции, но перестал работать без него для меня. То есть какие-то несколько минут, там, часов, может быть, иногда, забвение, просто забвение. И, но никакого кайфа. А так хотелось все вернуть. Так хотелось все вернуть назад, ощутить вот то самое состояние, которое тоже в нашей книге описано, что мужчины и женщины испытывают, когда употребляют алкоголь. Нет, я уже больше не испытывала, но и оставаться трезвой тоже не могла, потому что те дни, когда я была трезвая, это была мучительная трезвость. Я понимала, что такая трезвость мне не нужна, мне плохо. И, в общем-то, это была ловушка, это был замкнутый круг. Я не знала, куда я иду, и я вообще ничего не хотела. И жить не хотела. Последние 4 года семья ввела табу на употребление алкоголя для меня дома. Но это не значит вовсе, что я прекратила его употреблять. Да? Значит, вне дома. А что такое вне дома? Это до работы, после работы и во время работы. Ну, из-за этого, конечно, многочисленные потери работ. Сзади меня осталась вереница врачей, психотерапевтов, наркологи, психиатры, психологи, аутотренинги, социальные работники. Все было бесполезно. А самое главное, я же сама врач, я понимаю, что такое алкоголизм. Но остаться без алкоголя я тоже себе не мыслила. Как это вообще возможно? Он настолько заполнил всю мою жизнь, что существование без него я не представляла. И мои первые шаги в анонимные алкоголики произошли в 2013 году, в конце февраля. И вовсе не потому, что я решила туда пойти, а просто моя дочка заставила меня силком, выставила мне ряд ультиматумов. И я пришла в анонимные алкоголики по настоянию своей дочери. Пришла, зная, что я алкоголик, зная, что алкоголизм – болезнь, то есть для меня это не было открытием, и я признавала, что я алкоголик, зная, что мне как алкоголику нельзя употреблять, что мне вообще нужно отказаться от алкоголя. Но я вовсе этого не хотела. Я же говорила, что мысль отказаться для меня была абсолютно мучительной. И я пришла и увидела, и принесла туда свои предубеждения. Тогда наша группа была в составе буквально 5, может быть, 6 человек. И это все были молодые мужчины. Некоторые из них моложе моих детей, моего сына. Мне парень совсем молодой протянул руку и сказал: приходите еще. На что я отметила: какие вежливые мальчики. Хорошо, буду приходить. Для галочки в основном. Для галочки, потому что обещала дочке. И то, что я там увидела и услышала, мне показалось, что это не для меня, потому что я принесла в анонимные алкоголики свои предубеждения, свои старые идеи, свои старые убеждения, и вовсе не собиралась от них отказываться. Что я, собственно, туда принесла? Во-первых, знание, что алкоголизм – болезнь неизлечимая. И, собственно, что, чем вы тут занимаетесь? Ну, раз неизлечимая, то все это дудки. Вы тут сидите все равно, ну, это фарс, да, никакого лечения нету. Тем более женский алкоголизм, мой женский алкоголизм, тем более наследственный, это вообще смертный приговор для меня, выздоравливать невозможно. Я это слышала от врачей-наркологов, а вы меня что, пытаетесь переубедить? И еще одно предубеждение было у меня, или убеждение старое, что чем больше стаж, а у меня-то стаж, ага, 20-20 с лишним лет, да, стаж употребления, и чем больше стаж, тем прогноз хуже. Ну и в моем случае, в общем, опять безнадега. Ну и еще, что чем позже человек начинает лечиться, тем шансы на выздоровление его тоже тем меньше. То есть мои шансы равны нулю. А еще и самое, наверное, главное, что я сама все знаю об алкоголизме. Я медик по образованию, врач. Я сама вас научу, как, что такое алкоголизм, и не учите меня жить. И вот с этим я пришла. Я туда принесла свое высокомерие. И, естественно, отсиживала на собраниях с закрытыми ушами, не желая ничего слышать. А когда эти ребята говорили о высшей силе, о духовных принципах. Ну, я, я внутренне называла их внутри себя блажными. Ну, также и принесла убеждение, что Бога нет. А если они вот сидят и говорят об этом, ну, значит, они получили другое воспитание, значит, для них это каким-то образом работает. Я атеистка, для меня это не сработает. И вот такая я пришла. Между собраниями, конечно, я попивала потихонечку. И никаких, в общем-то, мыслей о том, чтобы делать программу, выздоравливать не было. Пока не случилось нечто. А нечто не заставило себя ждать, потому что в мае месяце я в употреблении накануне, так сказать, даже сама специально спровоцировала скандал с дочерью, чтобы напиться, напилась, и на следующее утро опохмелилась. Потом днем как-то зашла домой и... Мне не хватило денег, я хотела взять припрятанную там кредитную карту. И абсолютно нежданно-негаданно зашла домой, а дочь дома. Ну, увидев меня нетрезвую, я выпила вот 3 бутылки пива. Она меня заперла в спальной комнате, таким образом отрезав мне путь к дальнейшему употреблению. Но не тут-то было. У меня разыгралась такая тяга. И в этот момент такое безумие было, что я не побоялась выпрыгнуть со второго этажа, где-то 6 метров высоты. А еще эту тягу подогревало то, что внизу меня ждала припрятанная заначка. 2 бутылки пива ждали меня внизу. И чтобы добраться до них, я не побоялась выпрыгнуть. Мне на тот момент было 57 лет, весом я была больше 80 килограмм. Ну, можете себе представить, да, что в голове, вот в этой безумной голове творилось, если человек пошел на такое, чтобы просто утолить тягу. Вот такая шутка случилась со мной. Ну, конечно, была скорая помощь, были множественные переломы. И потом было очень-очень много боли. Эта боль была и физическая, и конечно же, и моральная, душевная. Не знаю, какая угодно боль была. Я ощущала себя, ну, крайне несчастной. и не знаю, не хотела по-прежнему жить, не понимал, что происходит, но в этот момент вмешалась группа. Моя группа, группа «Альтернатива», которая сейчас так называется, тогда еще у нее не было названия. Ребята меня не оставили, начали звонить, принесли мне снова книгу, принесли мне спикерские. Потом со временем подключили меня к скайпу. Я слушала, я читала, но это, как часто с нами бывает, возомнила себе, что теперь у меня уже есть достаточные знания о программе, о болезни я тоже узнала еще больше. И у меня есть самое главное, мой жуткий отрицательный опыт, который никогда в жизни мне уже не даст. Да, это уже такой урок, что этот урок никогда мне не даст больше вернуться к употреблению. И у меня выставлен, как в книге сказано, не барьер, я забыла, как там сказано, оборонительные сооружения. Да, вот я считала, что я построила свои оборонительные сооружения. Но не тут-то было. И буквально во второй свой выход на костылях, когда я получила возможность выходить из дома, и это были костыли, прямо же на второй же свой выход я купила бутылку и снова напилась. Все мои оборонительные сооружения рухнули в один момент. Наверное, это и был вот тот самый переломный момент, когда маленькое окошко приоткрылось, и в него вошел свет Божий, да, или Дух Божий, я не знаю, но в тот момент я что-то почувствовала, я сломалась. Это, скорее всего, был мой первый шаг, когда внутри себя я испытала такое жуткое отчаяние и разочарование от самой себя. Если помните слова Билла, как темно бывает перед рассветом. Вот у меня было такое состояние. Но вместе с этим появилось желание все-таки попробовать, попробовать схватиться за соломинку, за то, что я уже знала, что есть и программа, есть 12 шагов. Опять-таки моя группа помогла мне подключиться к группе «Вне зависимость». И буквально через 2 дня я начала участвовать в группе. Еще через день я нашла спонсора и сразу же начала работать по шагам. Почему сразу? Спонсор моя, она жила в Беларуси, она и сейчас там живет, в Минске. Я, конечно, как часто тоже бывает у алкоголиков, начала мяться, говорю, вот я завтра, послезавтра позвоню. Она мне так просто и спокойно сказала, завтра может не быть, давай уже сразу. Ну и это действительно меня напугало. И я сразу начала. То есть первый шаг мой, и я была к нему готова, потому что мне не нужно было признавать себя алкоголиком. Я это знала. И я была настолько сломлена и понимала, что в плену алкоголя, что все, сдаюсь. Довольно быстро произошел первый шаг у меня. То есть не произошел, я признала внутри себя его и признала, что не управляю своей жизнью. А со вторым была проблема. Я же атеистка. Вообще семья моя была абсолютно нерелигиозная, и слово «Бог»-то никогда не звучало. И наоборот, от своих бабушки и дедушки я только слышала религию, опиум для народа. И я знаю, что без высшей силы просто невозможно сделать программу. Для меня это и было камнем преткновения. Как я вот такая... Ну как же я сделаю программу, если вот я абсолютно не могу поверить в существование какой-то высшей силы, Бога? Ну, конечно, мое еще одно предубеждение было таково, что я полностью отождествляла религию и духовность. И вот именно то, что я все-таки хотела на тот момент уже выздоравливать и понимала, что нет у меня другого пути, как только, наверное, искать эту высшую силу. Это превратило меня в такую прилежную ученицу. Я принялась искать. Безусловно, спонсор мне очень-очень помогала. То есть рушились одна за другой все мои какие-то ложные убеждения. Ей удалось меня внушить или показать мне, что Бог — это воплощение вселенского добра, воплощение любви. И она меня вот как-то мягко вела по этому пути, приводила мне примеры из своей жизни. Таким образом, мне пошла работа по программе. Я бы не очень хотела рассказывать, ну, что я делала в третьем, четвертом и пятом и дальнейшем шагах, потому что каждый делает его со своим спонсором программу, и это происходит объяснение внутри уже, внутри шагов. У меня был срыв. У меня был срыв на 3 месяцах трезвости. Я уже подошла к 9 шагам и частично начала их делать. 2 или 3 шага я сделала 9-х. Но был одна 9-ка, которую я очень-очень боялась. У меня был жуткий страх. Это же 9-ка перед моим работодателем. И страх вот этой 9-ки с одной стороны и с другой стороны, опять-таки, гордыня, что «Ой, смотрите, у меня все получается, я уже 3 месяца трезвая, крылышки расправились». У меня произошел срыв. Тут опять пришла на помощь моя дочка. То есть неделю я пила, и уже все, решила махнуть рукой на все, поставила, так сказать, в очередной раз на себе крест, и настроение опять впало в депрессию. Но дочка связала меня с моим спонсором, и на вопрос «Ты меня теперь бросишь?» я услышала, что еще чего, мол, так легко от меня не отделаешься, принимайся за работу. Ну вот, с тех пор я в работе, да, я продолжаю, то есть 6 лет посещать группы и делать всю ту работу, которая AA может мне предложить. Это постепенно стало мне моим образом жизни. На данный момент, то есть спонсор постепенно ввела меня в служение. Сначала это были служения на скайп-группе, потом, вернувшись, получив возможность уже вернуться на живую группу, когда я мало-мальски начала ходить, и я начала вести там группы, начала выходить в реп-центры, со временем вести группу в реп-центре. Еще очень сильно хромала, но подключилась к группе, которая ездила и несла служение в тюрьме. И меня это захватило. Да, я начала все это делать уже не только с целью «мне это нужно, я должна, так сказать, делать инвестиции в свою трезвость, мне это поможет». Поначалу, да, это была мотивация. Мне это поможет, мне это нужно для трезвости. Но со временем мне это так понравилось, можно сказать, вошла во вкус, да. То есть я все время ощущала прилив каких-то новых сил и радость от того, что я делаю. Я это могу сказать только, характеризовать только так, что я начала ощущать смысл жизни. Вот как нам сказано в 12-м шаге, да, достигнув духовного пробуждения, мы должны нести это другим алкоголикам. Так вот, от того, что я несла это другим алкоголикам, начала нести я стала буквально кайфовать и поняла, что да, это и есть смысл моей жизни. Меня иногда сейчас спрашивают, что на первом месте. Вот за эти 6 лет много что изменилось в моей жизни. Да? Во-первых, остановились отношения с мужем. У нас сейчас хорошие отношения, несмотря на то, что бывают иногда разногласия, бывают даже и небольшие конфликты. Но это небо и земля по сравнению с тем, что было. Я восстановила уважение своих детей. Самое главное – это то, что я снова научилась любить. Да, я приобрела эмоциональную окраску всех своих чувств. И, конечно же, на первом месте – любовь. Потому что это было утрачено. Алкоголь забрал у меня все. Я утратила, я забыла, что такое любовь, что такое радость, что такое смех. И слава Богу, это вернулось только благодаря Богу. Ну, я стала передавать опыт, постепенно стала проводить женщин по шагам. Так уж Бог устроил, так он меня вел, что в русскоязычном сообществе анонимных алкоголиков я первая женщина, которая прошла программу на русском языке, и именно программу, ну, 12 шагов внутри сообщества анонимных алкоголиков. Поэтому на мне как бы была ответственность передавать это дальше. Ну, чем я и воспользовалась, и чему я и была несказанно рада. То есть, конечно, за эти годы у меня, ну, я приобрела опыт спонсирования, у меня было довольно много поспонсорных, и так, вживую, ну, то есть девушки, женщины, которые здесь живут, с которыми я имею лично возможность общаться, ну, и также и по скайпу. Вот, и... Что еще добавить? Жизнь изменилась. Изменилась на 180%. Я ощущала себя глубоко несчастным человеком. Не знаю, хоть и не верила ни в какую высшую силу и боялась вообще слова «Бог», но тем не менее у меня было тоже предубеждение, что вот я за что-то в жизни наказана. И эта болезнь, она является наказанием судьбы, если хотите. Судьбой я это называла. Ну и все виноваты. И вообще жизнь моя протекала совсем не так, как мне бы хотелось. Мне не додали. Все виноваты, все кругом были виноваты вокруг меня. Программа помогла мне пересмотреть свой взгляд на вещи, да. И в книге и сказано, мы сами причина своих бед. И вообще в основе и алкоголизма, и себялюбия, эгоцентризм. Увидеть это непросто. Но с помощью Бога и спонсора, и, слава Богу, удалось мне увидеть. Сколько у меня времени? Скажите мне, пожалуйста. Наверное, я должна уже заканчивать.
Ты еще можешь 6 минут говорить. Или можешь, если все, то можешь отвечать на вопросы, как удобно. До 52 минут вообще можешь продолжать спикерскую.
Ну, спасибо. Ну, вас основное я, наверное, сказала. Я пробежала так немножко по своей жизни. Наверное, теперь уже мне будет легче отвечать на вопросы, если вы не против. Да, я могу еще сказать пару слов о служении, что я на своей живой группе, на альтернативе, ну, была во всех, наверное, служениях постепенно, начиная от чайханщика и несколько раз ведущей группы, как я сказала, я вела группы в реп-центре. Я была казначеем 2 раза. Я 2 года подряд была председателем. Служение – это то, что мне со временем тоже стало приносить большое удовлетворение. Не всегда хочется этим заниматься, да, не всегда хочется считать копейки группы, менять их там и помнить, нести ответственность. Но я настолько люблю сообщество и настолько люблю свою домашнюю группу, всех ее членов, что я, испытываю кайф, вот когда я делаю что-то для группы, неважно что. Мне просто вот эти вещи в радости. Если вы помните, у доктора Боба, в рассказе доктора Боба, он там перечисляет, да, 4 пункта, почему он делает эти вещи. Ну, он говорит про 12-й шаг, собственно, и про служение тоже. Ну, и вот эти 4 пункта, я абсолютно полностью солидарна с ними и рада от того, что когда я их читаю, да, я испытываю то же самое, что Боб написал. Поэтому вот так выглядит на данный момент моя жизнь. Я успела 2 раза стать бабушкой за это время, и даст Бог, стану еще 3-й раз. Ну, что вам еще сказать? Я, конечно же, я не рассказывала в своем, так сказать, в своем текущем рассказе про одиночество. Ну, я очень чувствовала себя одинокой, безмерно одинокой. Мне не с кем было поделиться, мне не с кем, некому было открыть, хотя все люди вокруг, близкие люди, конечно, знали, что я страдаю алкоголизмом. Тем не менее, говорить об этом с кем-то и говорить откровенно у меня не было ни смелости, ни каких-то душевных ресурсов. И я чувствовала себя очень одинокой, и это все исчезло. Сейчас я могу полностью с открытой душой сказать, что я ощущаю себя счастливым человеком, потому что у меня все наладилось в жизни, никакого одиночества нету. У меня есть Бог, у меня есть спонсор, 2 спонсора у меня. Я сейчас на связи со 2-м спонсором, и это мужчина. И со своим 1-м спонсором из Минска я сохраняю отношения. Мы перезваниваемся, мы беседуем, но поскольку она далеко, и она немножко ушла в другую программу, поэтому я взяла 2-го спонсора. Говорю, наладились отношения с мужем, с детьми. Я приобрела кучу друзей. И как-то жизнь в ЭЭ просто приносит мне удовольствие. Ну, наверное, вот на этом я закончу. Спасибо.
Спасибо большое, Елена, за спикерскую. А, ребята, желающие задать вопросы Елене, ставим 3 единички в чат или пишем вопрос в чате, я зачитаю. Максим, твой микрофон, твои 3 единички.
Слышно меня?
Да, тебя слышно.
Всем привет, ребята. Спасибо, Лена, за опыт. Идентифицироваться с тобой получилось уверенно. Вот. Вопрос у меня такой. Как тебе вообще удалось попрощаться, вот, да, то есть вот с прошлым, но не то чтобы попрощаться, а как ты сейчас к нему относишься, и как тебе в процессе, то есть вот это принятие себя вот каких-то твоих поступков, вот как это проходило вот в плане выздоровления. Спасибо большое. Если вопрос понятен, конечно.
Ой. Максим, да? Да, вопрос мне понятен. И спасибо за вопрос. Вопрос очень актуальный. Мне часто задают подопечные мои вопросы по своему прошлому. Ну как же мне быть с этим прошлым? Мне в моем прошлом тоже удалось много чего накрулесить, разрушить, и много горечи там осталось. Самое главное, чему программа меня научила, жить сегодняшним днем. А прошлое наше, и это слова из книги, это может быть не точная цитата, но наше прошлое наше достояние, достояние и ключ к нашему будущему. Это наш опыт. Я ничего не могу изменить в моем прошлом. Но сделав девятый шаг, а именно девятый шаг помогает мне примириться с моим прошлым. Да, и, по-моему, там есть такие слова. Мы не будем сожалеть о нашем прошлом. Почему? Потому что именно в девятом шаге я иду к людям в первую очередь с чувством возмещения ущерба и заглаживания вины. Само то, что уже сделано, я не могу изменить, я не могу достать машину времени и повернуть события, так сказать, жизнь вспять и изменить события. Но я могу сделать что-то в сегодняшнем дне. С того момента, как я начинаю выздоравливать, мне дается шанс, во-первых, простить людей, на которых я была обижена или зла. И это первое, да, что мне нужно сделать, простить. Когда я уже иду с настроением всепрощения, как мне тоже в девятом шаге написано, я иду к людям с настроением всепрощения и пытаюсь, чем возможно, возместить ущерб, мне помогает это относиться к прошлому, не изменить прошлое, а относиться к нему с более философской точки зрения. Да, это было, но я готова исправлять. Например, своим домашним я знаю, что я буду делать девятый шаг на ежедневной основе тем, что я должна быть применять принципы программы в каждый день в своих делах, быть внимательна к ним и требовательна к себе. Столько ущерба, сколько я причинила, у меня нет другого пути что-то исправить. Только в сегодняшнем дне я могу что-то исправить. И это же мне помогает принять себя. Ну да, я такая. Я понимаю, что алкоголизм, я сказала, я не выбирала его. Ну, это мне досталась такая карта. Людям часто достаются другие болезни. Да? Кому-то диабет, кому-то рассеянный склероз, кому-то язва 12-перстной кишки. Я могу долго перечислять в силу образования, да, но мне досталась вот такая карта. И с этим заболеванием все-таки мне Бог дал шанс выздоравливать. Выздоравливая, я понимаю, что в рамках вот принятия болезни, что это моя болезнь, но я могу лечиться. Мне и легче смириться со своим прошлым. Я, как алкоголик, конечно, и в употреблении сделала много зла. Но у меня всегда есть шанс. Если я буду продолжать жить по духовным принципам программы, у меня есть шанс не причинять снова ущерба людям и шанс исправлять то, что было испорчено, разрушено. Ну вот, не знаю, ответила ли.